Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 21 марта 2016 года, в праздник 40 мучеников севастийских, в Сергиевом Посаде после продолжительной болезни скончался заштатный клирик Симбирской епархии архимандрит Петр Кучминский. Жизнь архимандрита Петра в миру Павла Васильевича Кучминского была полна испытаний и неожиданных поворотов судьбы. Отец Петр всего себя постоянно вверял воле Божией. Родился будущий пастырь 12 июля 1927 года в Минске в семье железнодорожника. Две сестры его были монахинями, а прапрадед – священником. Мать была женщиной глубоко верующей. В 1933 году в городе стало так голодно, что отец принял решение перебраться в сельскую местность. Глава семьи был специалистом по электрооборудованию, и его переводили с одного места на другое. Поэтому в 1936 году кучминские переселились в местечко Лачойск на квартиру возле церкви. Из первого класса школы Павла еще до войны выгнали за то, что он возразил учительнице, утверждающей, что никакого Бога нет. «Бог был, есть и будет», — сказал мальчик. 1941 год. Началась война с фашистской Германией. Бомбежки, обстрелы, отступающие войска, сожженные амбары и склады, и опять голод. В мае 1945 года Павел был призван в советскую армию. Служил 6 лет, сначала санинструктором, потом телеграфистом. Во время аварии лесовоза получил перелом обеих ног. 3 месяца провел в госпитале, а затем его арестовали. Допрашивали, пытали, сажали в холодный карцер, в сутки давали лишь 100 граммов хлеба и стакан воды. Чекистам необходимо было к юбилею вождя раскрыть мифическую антисоветскую организацию. Но вчерашний солдат, честно отслуживший 6 лет, не подписал никаких бумаг, никого не оговорил, ни в чем не признался и был освобожден. Взяли работать только пастухом в село Прыленцы. Когда коровы отдыхали, он читал Библию, с которой не расставался, пел духовные стихи. Из-за внешнего вида он носил бороду, и из-за того, что ходил в церковь, прозвали пастуха попом. Иногда кто-нибудь из сельчан подходили послушать пение и подпевали сами. Но и КГБ не дремал. Взяли пастуха как польского шпиона. Началось следствие. Отпустили, когда открыли его чемоданчик, в котором, по мнению чекистов, он носил рацию, а в нем оказалась восковая свеча, спички да Евангелие с псалтирью. В 1962 году его поместили в областную психиатрическую больницу. Начались 3-месячные мытарства, обвиняли во враждебном отношении к советской власти. В конце концов, из-за опасений и шума, которые могли поднять верующие минчане, Павла Кучминского выпустили на свободу с условием, что он больше не будет проповедовать и собирать народ. В 1964 году он был принят в Московскую духовную семинарию, а в 1968 рукоположен в сан диакона. По окончании семинарии архимандрит Кирилл Павлов дал отцу Петру рекомендательное письмо в Саратов к владыке Пимену Хмелевскому. Служил в городе Михайловка 1,5 года, сначала диаконом, а с 26 июня 1969 года священником. Народ Божий его полюбил, поэтому под нажимом уполномоченного Совета по делам религий батюшка, за короткое время возродивший веру в Бога у населения, был переведен на Смоленщину. За 6 лет служения в Смоленской епархии восстанавливал храмы, привлекал людей к Богу. Однако враг рода человеческого не дремал, искал, как выжить пастыря доброго. нашлись лжесвидетели, было состряпано дело, которое кончилось ничем. Но коммунисты добились своего. Ревностный священник был уволен за штат, и вот уже служение на земле Пензенской в городе Кузнецке, после этого в Саранской епархии. Затем протоиерея Павла Кучминского вызывает к себе в город Куйбышев архиепископ Иоанн Снычев. 9 июля 1987 года владыка Иоанн совершил постриг, и протоиерей Павел стал иеромонахом Петром. 11 марта 1988 года он был возведен в сан игумена и вновь, в который уже раз, по требованию Всемогущего Совета по делам религий, отец Петр был определен за штат. 19 апреля 1988 года получает игумен Петр телеграмму от митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с предложением прибыть в Новодевичий монастырь в канцелярию. Там он получил назначение в город Пущино созидать новый храм. Оттуда переведен в Клязьму. В 1990 году игумен Петр получил послушание совершать богослужение на подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в селе Диулино, а в самой Лавре исповедовать богомольцев. «Любит меня Бог, покоя не дает бес», — говорил о себе отец Петр. Вскоре у него диагностировали тяжелую форму сахарного диабета. 1 августа 2003 года началась гангрена, и 8 августа была выполнена ампутация двух пальцев на ноге. Батюшка говорил: «Кого Господь любит, того и наказует. Слава Богу за все». С ноября 2004 года батюшка служит в Симбирской епархии, куда его пригласил владыка Прокл. Его определением от 21 ноября 2004 года игумен Петр Кучминский был назначен духовником мужской Казанско-Богородицкой Жадовской обители и Михайловского женского монастыря в селе Комаровка. Поистине счастливыми, получившими милость Божию, считают себя те из православных симбирян, кто удостоился встретиться со старцем Петром, видеть его лучистые глаза, добрые-предобрые, слушать его речь, плавную, стихотворную, с оттенком мягкого юмора, его необыкновенные проповеди, зовущие к добру, милосердию, обличающие всякую неправду и зло. Люди тянулись к нему, жадно ловили каждое его слово. Одному Богу ведомо, сколько несчастных после беседы с батюшкой вразумлялись и бросали пить или курить, или материться, приходили к вере, приводили к Богу своих детей. Безграничной любви, доброты, терпения отца Петра, его распахнутого навстречу людям сердца, хватало на всех. В память врезалась фраза, произнесенная старцем на одной из встреч в монастыре. На вопрос паломника о том, как жить, батюшка ответил: «Жить, не тужить, трудиться, послушание исполнять не на тройку, а на пять, и еще. Молчанием спасайтесь, ругают не серчай, хвалят не возносись, как за веточку за Христа держаться, тем и спасаться. Пока мы живы, жива будет и память о необыкновенном человеке, добром пастыре, всю свою жизнь посвятившем служению Господа. Это память в наших сердцах и умах, в письмах, книгах и фильмах. Прости нас, батюшка, прости и помолись у престола Царя Небесного за нас, грешных». Это были фрагменты статьи, написанные Петром Смирновым в память архимандрита Петра Кучминского.
Да, так вот, я приехал поступать, и он на меня оформлял, твой папаня. Вот я и знал, что мы земляки с одной раки, то я со Свислыча, а вы, может, с другой какой. И я в Жировичах бывал, но я в Лавре 64-го года и до 2003-го. два раза был изгнан, а Господь принимал. И напоследок уже маханули, да, как говорится, хлеба куска не дали старику. Ну вот, и всю жизнь я хорошо помню и встречи, как встречаемся-то. Бульчук, Бульчук, я вышел с его рук. И всегда считаю, как земляк. Но потом прошли года, мне стало слышно фамилию в Радонеже. Бульчук, Бульчук, я, наверное, не сын ли его там устроился в такое место? Избави Бог от этого треста. Был такой Чертышкин. Как он меня вербовал, чтобы я тоже туда попал. Но я когда видел, что там эти велюшки, не божьи каноны, а все каркают вороны, каркают все время, только не замечаете, потому что я всю жизнь читал каноны святые от первого собора до восьмого, и 40 лет, а уже 50 лет служу, я директивам не подчинялся. Поэтому и гонялся. Вот смотри, стенд, сколько меня прогнала советская власть за 40 лет служения. А слава Богу, все равно, как не выгонят, а через год служу опять, потому что народ за мной. А что эти каркалы меня толкали, так а Бог защиту. И до сих пор. Вот, вот видишь, он преподобненький Сергий, а он за мной всегда. Хоть гнали, а я говорю, все равно я у Сергия нахожусь. Вот и вся жизнь у меня такая. Уже 60 лет я житель Заорска, Сергия Посада. А меня знает вся Россия, потому что я вот такой служитель. Все только... У меня Евангелие. А все вот эти со времен, эти верушки, которые туда-сюда виляют, а истину-то язык отрывают. Вот и теперь дошло до сердца моего. А я как прочитал этого современного иерарха, да, его завещание, да, а тут как собрал этот благочинный Илинки. Вот я говорю, у меня правнук, а он командует. Так чего? Вот он собрал всех священников района и перед ними выступил там. Кто я такой? Что я не имею права, значит, подойти к жертвеннику, надо у его благословения брать. Где же любовь, где уважение? Мне 80 лет, а ему 18, он благочинный. Я при советской власти их не признавал. Я их называл злочинные, а сейчас еще чище. Частные, но я прошел психиатрию, которая работала на КГБ. А там, если они просылают сумасшедшего, то звонят им и проказывают, как. Или его в земельный отдел, или же дураком сделают, чтобы родители не взяли. Вот и я туда попал. Ну, я Божий человек, так я сразу там... увидел чего. Сначала я притворился немым, все равно на бумажке писал. И мы потом, когда меня уже забрали, а я дом даже не замкнул, потому что утром милиция пришла, два милиционера, и меня забирать. Так я думаю, чего я буду замыкать, когда придет, обыск буду делать все. Ну, а аккурат снег выпал по колено к моему дому. Доступа не было. А им приказ, если я не пойду, на руках должны нести. А за углом там стояла машина милиционерская. И там был начальник милиции, который у меня отнял паспорт, воинский билет, военные справки, болезни. Все отняли, и меня сошли, что под мостом нашли такого безобразного, бестолкового. Ну и пришлось... потерпеть, пережить, но, однако, вышел победителем. А этих несчастных мне пришлось на кулашную идти защищать этих коммуняков, которые что сказали про народе, зафиксировали и сразу уже туда, а там дают наказ. А я все видал, что творят, и шел с этими медбратами в кулачную. И поэтому 3 месяца пробыл, и благородный больной вышел. И все проверено. Но только не проповедуй, не занимайся. Я говорю, а где кто видал мою проповедь? Да так там уже признали, что после маминой смерти я уже стал, не знаю, то ли архиерей, кроившись. Я всего был пастухом. Да, а пастух такой дух, что Боженьку призывал и Боженька выручал на каждом деле. И поэтому сколько книг описаны, сколько газет, да, и здесь, неужели папка не рассказывал, как здесь радовались весь Загорск, газета «Вперед». Я про эту газету нашел такую картину, на санях едут, и волки нападают на них. Так я эту газету «Вперед» приравнял к этим волкам, которые нападают. На родину поехали, в Белоруссию, и там уже встретили их, и все показали, где я коммуниста увешал. До сих пор на деревьях крючки висят, где я коммуниста увешал. А мне всего было 14 лет, в армию куда забрали. Так мало того, что там устроили хатынь, и там меня уклеили, я там уж детей на костер бросал. Вот тоже. И там моя работа была. Ну и приехали тут газету. А уже оглавление очень удивительное. Иуда Лавр. Так идешь с занятий у келью, издалека пальцами торкают. Да, 66-й. А я помню 67-й, когда уже собирались все эти идолы всякие у иконостаса служили коммунистическую молитву. А меня потом поставили в гостиницу Метропольшу. Там я быстро прославился. И меня фук оттуда. Владыка Антоний Блюм был такой лондонский. Вот, а он, как я же принимал всех, надо и дверь открыть, и келью дать, и кормить. Вот я там хозяйничал. Так чего? Я заменял 2 архимандритов, а они готовятся в Израиль. А каждую субботу на Петровку ездят. Ну, на Петровку. А я говорю, я знаю, что такая Петровка. Чего это? Он, говорю, вы семинарию прошли, академию, аспирантуру, сменили шкуру. А теперь уже в Израиль полетите. Так был Иероним, он уже лежит тут. Он меня за горло давил, что сказал. Так, говорю, тут с крестом, а там с хвостом. Ну и что, пришли уже готовы все прощаться, бутылку каору и прощаться. Да, а у меня вот такая рюмочка деревянная была. Они себе бокалы налили, а я рюмочку свою поставил деревянную. Они мне налили, а моя рюмочка пополам трясь, и вино на стол. Я говорю, вот Бог показал, я с вами выпить не должен. Вот что было. Ну, а тут чего? Значит, аккурат, это куйбышевского архиерея на покой, а он своего заместителя на свое место, его привез владыка Мануил, возводить будут. Ну и Антоний был владыка. Так, а он мне рассказал уже, что он свободный гражданин Вселенной. Любое государство, он имеет право ехать, ну, только носовой платок. А тут был такой Марк игумен. Да, он сын тоже священника. Что делал? Он принес мне подарок вручить владыке Антонию. Я говорю, а вы что, не можете на службе все? Нет, мне невозможно, а ты вот можешь. А чего? Дароносицу и деревянную ложку. Ну, а я как мне? Подайте, я знаю, что за владыкой прямо по пятам ходят шпионы. Ну как? Значит, только я опустил их со службы, этот шпион в туалет пошел, а я за владыкой быстренько на стол ему поставил. Это подарок. А у самого сразу сердце заработало, что-то такое не на месте. И на завтра он идет преподавать. Я вышел, отец Марк, сердце мое неспокойно. Вы что-то тут подпасовали. Ты что? Не бойся, нет, ничего. А меня на завтра сгаснет цифук, да. А владыку Антония на границе. Из кармана вынули эту дароносицу и ложку деревянную. Откуда, чего, кто? А он и рассказал, кто привратник. Нельзя, потому что он свободный гражданин Вселенной. Только носовой платок. А тут уже... Ну и сразу все пошло. Это кто там у гостиницы такой умный, что вручил? За ним по пятам ходят. И за мной. Вон Иуда в лавры пошел. И сами же подходят эти враги. А ты что не жалуешься? Я говорю, а чего такое? Ну кого? А вот же он тебе публикует в газете. Отец Кирилл мне дорогу продлил. Меня же нигде не принимали, несмотря что направление дали. А никуда не проходит. А отец Кирилл тоже говорит, как тебе дела? Я говорю, вот один владыка хочет меня дворником взять, а потом пропустит. Мы тебе что, дворником учили? Ну-ка, пошли ко мне. Привел себе в келью, дает мне два конверта. Вот это тебе на билет, а это тебе вручить владыке Пимену Саратовскому. Сейчас же езжай. А он уже созвонился, все. И мне дорога. А там владыка Пимен меня принял, и никакой эти, как положено. Чтобы принять священника, надо сначала в исполком. Там надо покориться безбожникам. Я живу вот, раз так соорудил, и никуда не ехал, не ходил. Приду, а преподобники Дух Святой знает, он со мной. Да, вот еще где-то тебе там, ты там и своему папке отнеси. Какой мне был сон в 1982 году. И я его наизусть выучил и списал и решил кое-кому давать. Так вот я тому Виктору и преподнес. Отец, мы с тобой 12 лет служили. Да, друг другу не запорошили, но он же был настоятель, сынок священника, да, слуга какой, а я старичок, говнячок. Так никогда он меня даже не дал возглавить службы, праздники какие, да, и все. А я за него все требы выполнял. Мне, старику, он как по очереди священники, я неделю служу, а он... Требный, потом я требный, он служит. Так когда он и служит, и когда требный, а служил, пошел. А мне за него надо проповедь сказать, надо требы исполнять. Все выполнял. И когда коснулось вот это все, меня пустили, а тут 2007 год, значит, 80 лет, ну, и как, я как государство-то делает, жалуется, обращается с низшей дистанцией. Я ему прошение написал, чтобы он у феогноста походатайствовал, чтобы мне дозволили на мой день юбилея послужить в Диулине. Да, и написал. Как преподнес, он прямо как зверь на меня ополчился. Да, я не буду брать. Ты что, не знаешь, тебя выгнали? Я говорю, меня не выгнали, отчислили. И не взял. Так с того времени я на нем лица не видел. 3 года я мучился, и потом уже в конце концов был праздник Преображения. А говорят, Виктор в отпуске. Ну, и я с Яконом поехали. А там нового иеромонаха возвели и поручили заменить. И вот этот молодой иеромонах, в алтарь зашли, и Виктор. И вот уже служба на литию идти. Я ему показал сигнал. Он рукой так махнул. И сам не пошел, и мне не было ставил, а тот молодой. Мы завтра, значит, литургия. Опять мы поехали на литургию, и только зашли, а Виктор народ исповедует. А я дьякону говорю, ты иди в алтарь, а я пойду к Виктору на исповедь. Подошел к нему, отец Виктор, прими своего беса от меня. Вот 3 года мучит, как ты отказал мне прошение. Не принял, вот я лица у тебя не вижу. Он мне просил, и я освободился. Но он у меня не спросил прошения. Так вот, это сон. А это сон действительно пророческий был. Вот в 1982 году такое мне преподобники показал. Вот как не пророчество, когда из гроба встал, и мне все свое начал, и куколь, и я только ложу, и мантию вложу, все я получил. И что приказывает мне? Вот мне с одной стороны это велят, а ты мне сделай со второй стороны. И сразу стена проваливается у Никона. Эта плита полетела туда, а народ-то оттуда к ногам преподобно идут. А я расплакался, и вот этот самый Иероним уже вернулся с Израиля. Уже здесь был наместником. А я на коленочках стоял, так он мне подмышки сзади поднимает. Что тут лепешешь непонятное? А я и говорю, вот меня с лавры выгоняют, а преподобное место свое мне даже отдает. Вот, ну и вот такое получилось. И сразу после этого всего я понял, что этот сон действительно от Бога послан, как пророчество было. И вот и оно и совершилось. Вот в 91-м году второй раз меня, и он же принял диагност. А первый раз был Платон, который меня принял, как я только пришел в семинарию. А ему тоже сразу дали КГБ. Никуда не возводить, ни на какую высоту. Смотрю, молодежь подстригают, а меня старика 40 лет, и все мимо, да мимо. Даже вот это подстригали Евлогия. Я присутствовал на его постриге. 18 лет, мамка уж как плакала там, а мне, за меня некому плакать, так самого, вот чего. А воля Божия. Так вот, и ректор был Филарет. И когда он экзамен в Белоруссии стал, и тут последние экзамены, все, Алексей II, он был председателем учебного комитета тогда, в 60-х годах. И вот, и он дает мне направление, а уже позвонили КГБ в Минск и архиерею не принимают. Я приезжаю, а архиерей даже не вышел, секретарь вышел и дает такое направление, поехал. Приехал, а там уже все сделано, меня не принимают. Я опять вернулся, снова в комитет поехал, да. Так даже не пустили, второе не дается, и я остался вышибленным. И вот благодаря что вот отец Кирилл меня сразу согласовался, и я поехал. Все святые, которые признаны, да, они же все живые. Вот сколько икон будет, столько благодати. Пускай хоть и грешник умер, то он 3 дня лежит дома, а он слышит, кто приходит, да, и какое место, так узнаешь. Потому что у деревни особенно. А ты слыхал, где-то Остап умер? О, земля ему колом поразит, сколько он мне нас убедал. А на завтра ты слыхал, Мария Ивановна умерла. Ой, царство ей небесное, земля ей пухом. Какая была старушка, сразу узнаешь. Так и сейчас, по делам их все и по лицу видать. Так все святые, вот сколько они все слышат, и благодать Божия исходит. И поэтому чем больше икон, тем больше благодати в доме и защита. Так молиться сейчас святые старцы, хоть их уже нет, но все равно они народу простому говорят. Евангелие. Читайте Евангелие. Только не так, как вы читали. Три-бля-каля-бля и все. Надо, чтобы каждое словечко прошло через свое сердечко. И даже вот одна молитва, Отче наш. Если ты будешь жить по молитве, Отче наш, и не надо ни других каких. Все в нем написано. Даже вот сразу начинаешь. Отче наш, и жизнь и на небеси, и на земли. Не сказано, что на земли, а на небеси, и на земли. Потому что человек с земли-то, Бог его устроил, а дух благодати с неба призвал, и пошла душа живая. Вот чего. А дальше какая? Да будет воля твоя, просим. А положили молитва слов, и все, пускай будет воля моя. И ничего не получается, потому что не выручается. А надо всегда. Пускай встречается тебе человек. Нельзя сразу ра-ра-ра-тара-бра. А надо вздохнуть, в землю взглянуть. Я из земли вышел. Потом на небо вздохнуть. Господи, я просил, да будет воля твоя. Так раз ты просил, а Боженька тебе и дал. И первая мысль от Бога. Тогда и отвечай. А если вот от себя чину, тогда уже получается не то. И вот поэтому и варится Отче наш даже. И хлеб наш насущный, и сладкий, и вкусный. И не заботься завтра, ни что есть, во что одеться. И все в Евангелии толкуется. Смотрите на птицы небесные, смотрите на животный мир. Смотрите на святых, которые как уходили, все кончалось их продукцией, как Господь. А я пережил это все за 40 лет. Я прожил все и всюду только с Богом. Хоть и терпел наказание, и голову сажали. Вот я всегда говорю, как вот на железной дороге, когда люди контейнер заказывают. Так я считал, что вот меня в таком контейнере сажали, а там окошечко узенькое и без стекла. И только 2 прутика, да. И вот сажают, а там полбетонный. Все, ветер, снег, дождь, а там стоит бочка для испражнения. Так это на пол не станешь, залезу в эту бочку. Все теплее ногам, чем бетонный пол. И вот, и замкнут там сколько, им уже там велено издеваться. А там на дежурный есть. И вот я слышу, этот дежурный им говорит. Вот вы, они ночью приходят проверять. А он им говорит, вот вы придете к дверям, вверху там увидите шнурочек, узелочек. Вот вы поторгайте. Я, может быть, усну, так вот задремлю, так вы поторгайте. А сам сделал шнурочек, консервную банку, камушек. И, значит, они ночью... А он, как только они замкнули и пошли, а он сразу отмыкает меня и одеяло мне. И замок. А уж когда они идут, это камень-то стучит, а я слышу, иду. Так сначала ко мне придет, а там кнет, одеяло заберет. потом идет, их пускает. Вот так это называется человек, ангел во плоти. Ангел Божий во плоти, живой человек, но твердой веры. Он и там был, а добро творил тайно, и Господь его наградит. Так вот, я переживал и такие времена и года. Также вот стакан воды и 100 грамм хлеба на сутки за то, что норму не выполняешь. А там же такие самые зэки, придет, вот дорогу строит, тачка. Так я о себя знаю, я половину тачки насыплю, а он придет, отберет лопату и полную намахает тачку. Я говорю, так сам и вези. Ты, говорю, свою норму, а я не в силах. Я тогда раз опрокину тачку, все равно сколько так не выполняю нормы. Так и хлеба не дают нормы. Ну, чего не дают, так я чего тогда... А разработка леса, эти сучи, веточки, целые стоги, так я залезу, как аист, на этот стог веток и псалмы пою, молитву. А меня это рисуют там на вратах, рисуют, иди, смотри, как тебя за невыполнение нормы. А я подойду, да пропою. Да, песенку какую, что тише едешь, дальше будешь. А не на бревне сидячего, костер греюсь. Тише едешь, дальше будешь. Пошлем, где Макар телят не пас. Ну и куда ж послали, где Макар телят не пас? Ком СССР. Привезли, встречают, ворота открыли, каравай хлеба с яблочным шмаровидлом. Говорю, Господи, тут там Макар телят не пас, а тут вот пасет Макар телят, так вот какой пирог. Вот какие чудеса. А что, ты похлебки, да, не давали, так ведро приносят похлебки. Слезами обольешь от всего этого, что пришлось пережить. Поэтому я держался. И как и священное лицо пришло, это тоже боль Божьим произволом. И великой матушкой Минской Валентины, которая меня много научила, много произнесла откровенности и тайности, и все будущее, все. И тут на Рождество... Автобус из Беларуси двухэтажный. Прибыл, все ко мне, 56 человек. И вот веришь, вот как сидел с 9 утра до 5 вечера, все прошли через мое сердце, и все довольны остались беларусы. А там, как приезжаю на кладбище к матушке Валентине, она запретила, чтобы ее не вскрывали. Так туда колонны крестоходов, священство отовсюду. А я, если приеду, так с машиной не выйду, пока до последнего человека не пройдут на кладбище.
Напомню, дорогие радиослушатели, 27 марта, День ангела у архимандрита Петра Кучминского. А 21 марта 2016 года в память святых 40 мучеников севастийских отец Петр отошел ко Господу. Вечная и блаженная память. преступление и наказание. Наш собеседник – Владимир Николаевич Захаров, российский филолог, исследователь русской классической литературы, специалист по исторической поэтике, текстологии, творчеству Федора Михайловича Достоевского, доктор филологических наук, профессор, президент Международного общества Достоевского. Владимир Николаевич, и все-таки мне хотелось бы еще вернуться немножко в такое уже далекое, но кажется такое близкое прошлое. Вот в школе, у нас же в курсе общеобразовательной школы были очень серьезные, на самом деле, программные, можно сказать, произведения даже того же Федора Михайловича. И почему-то у учащихся, ну вот у меня лично, складывалось впечатление, что это писатель совершенно такой, знаете, темный, совершенно далекий от жизни, естественно. И уж изучение творчества Достоевского каким-то образом, поскольку происходит в системе школьного образования, оно должно сводиться, ну, может быть, к 2-3 цитатам, которые и спросят потом на уроке, или какое-то сочинение заставят написать. Тоже касалось и Толстого, и Гоголя. И все это были люди, совершенно оторванные от жизни. Понятно, конечно, это советская школа и прочее. Может быть, та система образования ощущала что-то такое опасное в настоящем преподавании наших классиков? Или же это делалось просто вот, ну, в силу нашей природной лени, что ли, чтобы учащиеся получили такую стойкую прививку в дальнейшей жизни, не открывать больше страницы нашей русской классики? Ведь не секрет, сегодня читают все, что угодно, пишут о чем угодно. Но русская классика стоит особняком. Это всегда какие-то такие монстры, которые, ну, во всяком случае, уж точно не поддаются прочтению. Между тем, сюжет каждой из книг, ну, это настоящее, хорошее, выдержанное, говоря современным языком, беллетристика. Уж во всяком случае, она стоит той убогой литературы, за которую сегодня цепляются наши издатели.
Мне повезло. Я учился в школе, когда Достоевского не изучали. Заканчивал школу в 1967 году, и, естественно, Достоевский еще не входил в программу. Но то, что о Достоевском говорили, вызывало отторжение. Не хотелось Достоевского читать, и я Достоевского впервые стал читать на 3-м курсе филологического факультета, когда Достоевский вошел в программу. И Достоевский меня потряс. Я как бы по жизни всегда, когда готовился к экзаменам, готовился не по учебникам, где, в общем-то, вот эти вот все глупости и благоглупости писали умудренные авторы, а исходил от текста и читал научную литературу. Научная литература могла помочь, иногда нет. Но, опять же, если рассматривать классику, то, ну, классика тоже была разной. Были писатели, которых принимали. Ну, и, в общем-то, вот мне вспоминается одна из давних работ 30-х годов, 37-го года Валерия Яковлевича Кирпотина. Пушкин – наш соратник в борьбе за коммунизм. И, собственно, вот была как бы сверхзадача советской критики, которая делала Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Некрасова, Щедрина, Чернышевского и так далее соратниками в борьбе за коммунизм. Была такая вот пропагандистская установка, и, естественно, ее реализовывали методисты, авторы учебников. Делали так, как могли это делать. Но Достоевский плохо вписывался в эту парадигму. Ну, первые откровенные суждения новых людей в советской власти, ну, такие вот, например, заглавия статьи, которую поместили в газете «Коммунист Харькова». «Памяти великого врага». Достоевский воспринимался как враг. Враг, потому что он был против революции, враг, потому что он написал «Бесы», враг, потому что его любит контрреволюционная интеллигенция. И это была установка. Те, кто очень с большим энтузиазмом отмечал столетие со дня рождения Достоевского в 1921 году, а это, в общем-то, Бердяев, это Вячеслав Иванов, это Степун, это Лоски, Сергей Булгаков и так далее, они, в общем-то, оказались в эмиграции. Большинство из них уплыло даже на так называемом метафорическом философском пароходе. Хотя, конечно, маршруты были иноземные, не только водные, но все они оказались в эмиграции и продолжали писать свои философские эссе о Достоевском, о его пророчестве, о его философии. Ну, а с Достоевским как-то очень неважно складывались отношения. Собственно, советский канон – это бедные люди, это униженные и оскорбленные, это роман «Преступление и наказание». Все остальное подвергалось уничижительной критике, и, собственно, в таком культурном сознании интеллигенции не укладывалось. Как ведь стали отмечать юбилеи Достоевского? Где-то с 35 по 55 год, почти 20 лет, Достоевский был, ну, так вот, нежелательным классиком русской литературы. В 35 году запретили «Бесов», издание «Бесов» в Академии, и это был сигнал для тех, кто занимался культурной политикой. Через 10 лет, в 46 году, стали бороться против реакционных идей в русской литературе, и Достоевский был первым, кому досталось, и тем исследователям, которые Достоевским занимались некритично, досталось и Долинину, и Кирпотину, несмотря на то, что он встраивал Пушкина в советскую парадигму сознания. Но, тем не менее, в общем-то, вот почти 20 лет Достоевский был почти выключен из сознание. Если посмотреть библиографию с 46 по 55 год, то там в основном упоминания Достоевского – это статьи Белинского, Добролюбова, а исследователи, ну, по сути дела, не могли писать и публиковать свои работы. Писали, но все это было издано уже потом в более такие мягкие времена. А вдруг неожиданно ЮНЕСКО объявил 56-й год годом Достоевского. Ну и это было 75 лет со дня смерти Достоевского. Отмечали как бы юбилей не рождения, а памяти. И такой, в общем-то, подарок нашим властям был преподнесен. Все изменилось в мгновение. Решили отметить юбилей, это опять же 56-й год, изменение культурной политики и первый юбилей Достоевского. Издали 10-томное собрание сочинений Достоевского. Большое дело, значительное событие. О Достоевском появились исследования. Но, опять же, Достоевский был неудобным классиком, потому что, ну, в общем-то, к нему были претензии. О том, что такое Достоевский в глазах тех администраторов, которые занимались культурной политикой, достаточно посмотреть статьи в Большой советской энциклопедии. Эти статьи в Большой советской энциклопедии и второго издания, и третьего издания – это руководство к действию, как относиться к Достоевскому. Относились положительно к трем произведениям «Бедные люди», «Униженные, оскорбленные, преступления, наказания», критически относились к другим произведениям Достоевского, осуждали реакционные идеи, тенденции. Все в этом смысле, как у всех, все как всегда. Но вместе с тем, в середине 60-х годов решили издать полное собрание сочинений Достоевского. Полное собрание сочинений Достоевского – это, несмотря на недостатки его, большое событие. Исследователи получили Корпус рукописных и печатных текстов Достоевского достаточно полно было представлено его эпистолярное наследие. Много усилий понадобилось для того, чтобы издать это полное собрание. Но опять же, это попытка сделать из Достоевского советского классика. Для этого были вступительные статьи, были руководящие установки, которые реализовывались в комментариях. Ну и самое ужасное, самое плохое, что могло нанести ущерб пониманию творчества Достоевского, это изменение орфографических правил. Потому что, допустим, еще издание 30-х и даже 10-томник, они сохраняли пунктуацию Достоевского. А у Достоевского была своя пунктуация. Существует такое понятие, как авторская пунктуация. Ее все авторы орфографических учебников по русскому языку признают, но на самом деле почти никто из издателей не соблюдает. Авторская пунктуация Достоевского – это желание в одних случаях ставить точку, перед что, в других не ставить. И мне специально приходилось заниматься пунктуацией Достоевского. Если бы, ну, в общем-то, вот корректоры Достоевского и Вера Васильевна Тимофеева и метранпаш Достоевского Александров начали сотрудничество Достоевского со стычки с автором. Достоевский их уличал в том, что они поставили свои знаки препинания, а нужно его не исправлять, сохранять его. И это были настолько сильные потрясения и корректора, и метранпажа, что они потом не ставили за Достоевского знаки препинания. У нас, если посмотреть, то на каждой странице с десяток или с десятка два исправленных знаков пунктуации Достоевского. А читать Достоевского по его знакам пунктуации – это все равно, что читать партитуру композитора. У Достоевского пунктуация была интенционной. Ее нужно соблюдать, а не ставить.
А что за пунктуация такая особенная? Какой-то пример могли бы привести? А
на самом деле все, опять же, в нормах русского языка до реформы Грота. Реформа Грота – это 1885 год. Ну, для того, чтобы посмотреть, что такое интенционная пунктуация, ну, достаточно вспомнить, как знаки препинания ставятся во французском или в английском языке. Грот предписал русскому языку немецкие правила. Для того, чтобы правильно поставить знаки препинания, нужно сделать грамматический анализ предложения. И знаки пунктуации в русском языке, в современном русском языке, они выявляют грамматическую, синтаксическую структуру предложения. До Грота, а это все-таки пунктуация Пушкина, пунктуация Гоголя, пунктуация Толстого, пунктуация Достоевского, знаки препинания ставились иначе, они были интонационными. И, ну вот, например, в записках из подполья. Естественно, что когда современный человек начинает писать, он ставит между однородными членами предложения, соединенными союзами и ставит запятые. У Достоевского избирательное, но каким образом? Он не ставит между словами, выделяя такие синтагмы, противопоставления слов. И естественно, что появляются группы словосочетаний, которые объединены как бы общим явлением. Для этого достаточно просто раскрыть текст Достоевского по прижизненным изданиям, сейчас это уже легко, или прочитать по нашему полному собранию сочинений Достоевского, которые я вот уже 20 лет издаю, в авторской орфографии и пунктуации. У Достоевского была совсем другая пунктуация, но самый большой ущерб нанесен заглавной буквы. Наша советская орфография последовательно уничтожала заглавное написание слов с религиозной, ну и не только религиозной лексикой. Понижала букву, И дело доходило до казуса, когда, допустим, слово «Бог» писалось с маленькой буквы, а «Сатана» с большой буквы. Так в текстах Достоевского. Или совсем исчезает смысл различить роль орфографии, когда, допустим, в рамках одного предложения у Достоевского слово «Бог» пишется то с маленькой, то с большой буквы. Все с маленькой. Если Бога нет, то я сам Бог. У Достоевского смысл различительная роль заглавной и маленькой буквы подсказывает читателю, как правильно читать. Ну и более того, у Достоевского есть в рамках одного абзаца, допустим, когда то или иное слово пишется то с маленькой, то с большой буквы. Ну, у любого редактора рука тянется исправить, что это произошло, мало ли, по недосмотру. Как-то я на эту тему даже написал статью. Заглавная буква в бесах или почему нельзя править Достоевского. Все сплошь и рядом современные издатели правят Достоевского, а у Достоевского в игре заглавными буквами возникает свой смысл, свои нюансы текста, которые нужно понимать. И все у Достоевского не случайно. Нужно сохранять авторский замысел.
Продолжение цикла «Преступление и наказание», посвященного жизни и творчеству великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, вместе с доктором филологических наук, профессором Владимиром Николаевичем Захаровым, мы продолжим в ближайших эфирах радио «Радонеж». Восьмого марта нынешнего года исполнилось 86 лет схиархимандриту Илию Ноздрину. А 21 марта, в день памяти 40 мучеников севастийских, отец Илий отмечает свой день ангела. Радиостанция «Радонеж» и наша многочисленная слушательская аудитория приветствуют дорогого отца Илия с прошедшим днем рождения и днем ангела, который батюшка совершил 21 марта в день памяти святых 40 мучеников севастийских. Многое и благое лето!